Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева. И главное за неделю. Отдельные страны ЕС продолжают отменять безвиз для чиновников из грузинской мечты. Но конгрессмен Джо Уилсон вновь грозит официальному Тбилиси, цитата, «непризнанием грузинского кошмара».
Санкции – это важнейший рычаг против грузинской мечты. ЕС и входящие в него страны обязательно заставят каждого представителя автократического преступного режима заплатить политическую цену.
В Абхазии обсуждают конституционную реформу, переход от мажоритарной системы к смешанной. Что это изменит?
И коллеги уже старшие говорили о том, что наши партии не готовы. Наши партии никогда не будут готовы, если мы не будем делать их парламентом.
Впервые за 35 лет армянский высокопоставленный чиновник посещает Азербайджан. Как мирятся после Вашингтона Баку и Ереван?
Никол Пашинян и вся его команда пытаются максимально дистанцироваться от всего, что происходит на Горном Карабахе.
Планы официального Баку окончательно не сформированы. Очень многое будет зависеть от мирного соглашения.
На этой неделе к странам ЕС, отменившим безвизовый режим для владельцев грузинских служебных и дипломатических паспортов, присоединилась и Чехия. Кроме того, правительство Великобритании ввело санкции против бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе и бизнесмена Ливана Васадзе. Между тем, в оппозиции правящей грузинской мечте грозят проблемами не только на европейском направлении, но и на американском. Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон сообщил в социальной сети X, что его поправка о непризнании грузинской мечты включена в акт об авторизации Госдепартамента США. Хотя поправку конгрессмена Уилсона 18 сентября поддержал Комитет по иностранным делам Палаты представителей, документ еще должен быть вынесен на голосование на пленарном заседании Конгресса США. Зепа Ресишвили расскажет больше.
Так мы реагируем на нарушение прав человека, подавление демонстрации, ослабление гражданского общества, написал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в соцсети, сообщив, что правительство Чехии удовлетворило его предложение, и теперь грузинские чиновники больше не будут иметь безвизового режима. В оппозиции решение Праги сочли закономерным, говорит представитель сильной Грузии Лело Георгий Сиоридзе.
Санкции – это важнейший рычаг против грузинской мечты. ЕС и входящие в него страны обязательно заставят каждого представителя автократического преступного режима заплатить политическую цену за то, что они Грузию и грузинский народ оторвали от европейской орбиты. Мы видим, что для ЕС в регионе опорой становятся Армения и Азербайджан. А Грузия из-за того, что у грузинской мечты антизападная пророссийская, прокитайская и проиранская политика, стала, к сожалению, страной-аутсайдером.
В самой правящей партии говорят о том, что ради страны им не составит труда обратиться за визами к посольствам стран Евросоюза. В том, что все это ничего не значит, заверял глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Леван Махашвили.
Просто вызывает улыбку, когда принимают одно и то же решение в 20-й раз. Так поднять тему и нанести вред стране, особенно перед муниципальными выборами. К тому же не стоит забывать, что в самой Чехии через несколько дней ожидаются парламентские выборы, и, возможно, их нынешняя власть может и не остаться у власти. Потому они пользуются возможностью выстрелить последней пулей, чтобы нанести вред стране. Но это не имеет никакого значения ни для страны, ни для власти. Страна продолжит развиваться, следуя собственным интересам.
Масло в огонь добавила лидер нацдвижения Тина Бокучава. Находясь в Вашингтоне, она первым делом посетила конгрессмена Джо Уилсона, соавтора двухпартийного санкционного законопроекта Мекобари. Она рекомендовала грузинской власти не питать ненужных иллюзий.
Очередной ложью российской мечты является утверждение о том, что Мегубари-акт больше не актуален в Конгрессе и его не примут. Конечно же, это не соответствует правде. Идет активная работа в Сенате для того, чтобы Мегубари-акт был принят в пакете с актом обороны, который Конгресс США безотлагательно принимает ежегодно с 1965 года. Потому шансы утверждения Мегубари-акт реальны. Это станет предусловием для введения санкций в отношении непосредственно бензина. Иванишвили. Против того Иванишвили, который практически насмехался над президентом Трампом и который похоронил проект Трамп Тауэр в Грузии и обвинял президента Дональда Трампа в коррупции, когда говорил, что ему за это заплатили деньги.
Историю 13-летней давности несостоявшегося строительства Трамп Тауэр потом и вспомнил конгрессмен Джо Уилсон. На своей странице X он написал:
«Я только что узнал, что антиамериканская партия «Грузинская мечта» отменила проект строительства Трамп Тауэр в Батуми и назвала Дональда Трампа мошенником. Почему «Грузинская мечта» ненавидит президента Трампа? Они могли бы вести бизнес с Америкой, но выбрали коммунистическую партию Китая».
Стоит отметить, что президента Трампа в связи с этим проектом в коррупции обвиняли и на родине. «Нью-Йоркер» в 2017-м даже опубликовал статью о том, как Трамп превратил свое брендовое имя в строительстве, в том числе и в источник коррупции. Примером стал и провалившийся проект строительства небоскреба в Батуми. Его представили с помпой 22 апреля 2012 году. В Батуми на презентации присутствовали Михаил Саакашвили и миллиардер Дональд Трамп. Однако после избрания Трампа президентом его компания сообщила, что выходит из проекта, но не из-за конфликта интересов, а в связи с невыполнением договоренности второй стороной, в данном случае компанией Silk Road Group во главе с бизнесменом Георгием Рамишвили. Судя по тогдашним заявлениям Рамишвили, компания испытывала трудности. Он говорил, что без поддержки власти трудно будет осуществить такой масштабный проект. В том, что Дональд Трамп в 2016-м покинул проект, Михаил Саакашвили обвинил Бедзину Иванишвили. Сам миллиардер заявлял:
«Вы прекрасно знаете, что Трамп никаких инвестиций в Грузию не осуществлял. Оба, Саакашвили и Трамп, провернули трюк. Трампу заплатили какие-то деньги, а Саакашвили, как мастер лжи, это использовал. Я не знаю, о каком проекте идет речь. Я даже серьезно на него не смотрел, и он меня не интересует».
6 января 2017 года Silk Road Group официально расторгла свой контракт с Trump Organization, заключенный в 2011 году, и в соответствии с которым Silk Road Group приобретала бренд Trump для небоскреба в Батуми.
Проект Trump Tower больше не будет строиться в Батуми, хотя Silk Road Group продолжит строительство на том же месте в Батуми совместно с фондом соинвестирования бывшего премьер-министра Бедзины Иванишвили. Как оказалось, действующий президент США больше не будет иметь никакого отношения к проекту.
Говорилось в сообщении онлайн-издания «Табула» 9 ноября 2017 года, и там же цитируются слова тогдашнего гендиректора фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили.
«Мы работали над изучением и оценкой этого проекта более 6 месяцев и считаем, что его реализация важна для региона Аджарии как с экономической, так и с социальной точки зрения. Это будет 4-й проект фонда в сфере туризма и недвижимости».
Теперь Бачиашвили сидит в тюрьме, обвиненный Бединой Иванишвили в хищении его биткоинов. Проблемы, пусть и не такие серьезные, возникли недавно и у Георгия Рамишвили, но на Батумской набережной висится небоскреб Silk Tower, возведенный вместо обещанного Trump Tower. В грузинской мечте решили не вспоминать историю с небоскребом Трампа. Там сконцентрировались на выступлении Тины Бокучавы, которую глава парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе назвал антитрампистом.
«Госпожа Тина Бокучава – обыкновенный агент, человек, готовый подписаться на что угодно. И теперь она едет навстречу к другому готовому идти на все человеку, Джо Уилсону, к коррумпированному лицу, перед которым она должна отчитаться. А еще она будет предпринимать вредоносные для нашей страны шаги, чтобы как-то ускорить принятие Мегубари Акт. Этот документ – большая афера. На самом деле он является враждебным актом, и он не имеет никакого содержания и значения».
Тем не менее, грузинские наблюдатели считают, что грузинская мечта на самом деле очень заинтересована в налаживании отношений с администрацией президента Трампа, о чем свидетельствуют открытые письма к нему премьер-министра Ираклия Кобахидзе, а потом президента Михаила Кавелашвили. Однако пока из овального кабинета никто не отвечает. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Абхазия вновь обсуждают конституционную реформу, в частности, переход от мажоритарной системы к смешанной, что обещает изменить баланс сил в парламенте и повлиять на развитие партийной системы. Но готовы ли в Сухуми к переменам и что это изменит, выясняла Хатия Хасая.
Разговоры о необходимости конституционной реформы в Абхазии ведутся уже много лет. С момента создания первой посвященной этому вопросу комиссии в 2005 году ни одна инициатива не привела к ощутимым результатам. После ноябрьских событий 2024 года и отставки президента Аслана Бжани, активисты, оппозиции и журналисты вновь подняли этот вопрос, опубликовав манифест о реформах. Одним из ключевых требований документа стало закрепление мажоритарно-пропорциональной системы выборов в парламент. Последний проект реформы избирательной системы был представлен Общественной палатой в апреле 2025 года после почти годовой работы. 12 сентября в палате прошла встреча лидеров политических партий и общественных организаций, посвященная реформе. В очередной раз стало понятно, что по переходу на смешанную систему единого мнения нет. Идея вызывает споры. Член палаты юрист Томас Кецба, выступая на встрече, признал необходимость перемен, но выразил сомнение, что парламент их поддержит. По его словам, депутаты видят в реформе угрозу, понимая, что не смогут конкурировать с партийными кандидатами.
Сегодня парламент действует сугубо, я имею в виду депутатов парламента, которые сегодня руководствуются эгоистическими интересами. Они прекрасно понимают, что в новой ситуации значительная часть, я не хочу сейчас называть цифры, прогнозы и так далее, но значительная часть из них по новому избирательному кодексу вряд ли попадет в этот парламент. И это будет справедливо.
Председатель партии Айтайра Леонид Лакербая поддержал реформу, но заявил, что ее внедрение к выборам 2027 года преждевременно. Сначала, по его мнению, нужно укрепить партийную систему, которая сейчас существует лишь формально.
Я считаю, что надо укрепить партийную систему. Менять систему кардинально сейчас, когда у нас кроме вот партийной жизни движется только по заявлениям исключительно. И ничем больше. Эта партийная жизнь не может обеспечить то, о чем мы говорим.
Противоположную позицию выразил член руководства АРУА Тимур Надарая. По его словам, именно участие в выборах способно оживить партии.
И коллеги уже старшие говорили о том, что наши партии не готовы. Наши партии никогда не будут готовы, если мы не будем делать их парламентскими.
Несмотря на разногласия, большинство участников встречи поддержали переход к смешанной системе. В завершении обсуждения Общественная палата, лидеры партий и общественных организаций подписали совместное заявление. В нем подчеркивается, что конституционно-правовая реформа остается ключевой задачей внутренней политики Абхазии, напрямую влияя на стабильность, правопорядок и развитие страны.
Именно реформа избирательного законодательства занимает одно из важнейших мест на пути к системным преобразованиям в стране. Нет никаких сомнений в том, что появление политических партий в высшем законодательном органе на этом этапе истории приведет нас к совершенно иной политической культуре, придаст важнейший импульс партийному строительству. А это значит, что мы сможем вскоре увидеть системную, программную, последовательную работу и подход к решению важнейших государственных задач.
Говорится в заявлении. По мнению наблюдателей, дискуссия о реформе лишь набирает обороты, и не все партии поддерживают ее. На расширенном заседании Политсовета партии «Народный фронт Абхазии» было решено не поддерживать переход на смешанную систему. По мнению партии, партийная жизнь в стране еще недостаточно развита для таких перемен. Ранее в апреле 2025 года в Центре стратегических исследований при президенте прошел круглый стол, на котором снова проявились противоречия. Эксперты и представители исполнительной власти выступили за реформу, тогда как большинство депутатов настаивали на сохранении мажоритарной модели.
Их осторожность объяснима. Переход к смешанной системе меняет правила в политической борьбе. Главную роль начинают играть институты, а не отдельные личности.
Пишет телеграм-канал «Окно». Руководитель администрации президента Беслан Эшба, который принимал участие в дискуссии, подчеркнул, что реформы необходимы, но сначала следует развивать партии и создавать конкуренцию идей. По его словам, президент Бадру Гунба поддерживает этот подход и считает, что изменения должны внедряться постепенно. Общественная палата предлагает переход к смешанной модели по конкретному принципу, который вызывает отдельную дискуссию в абхазском обществе. 30 депутатов по партийным спискам, 15 по одномандатным округам. То есть планируется увеличить число парламентариев до 45, а также поднять возрастной ценз с 25 до 30 лет, ввести обязательное высшее образование и 5-летний стаж работы. Депутат Дауд Хутаба заявил, что как председатель профильного комитета он намерен голосовать против реформы. По его мнению, необходимо совершенствовать усовершенствовать уже действующую систему, а не прыгать в омут с головой.
Одним из первых законов, принятых 7-м созывом, были поправки в закон о выборах депутатов. Мы прописали обязательное наличие высшего образования у кандидатов в депутаты. В первом чтении нами был принят закон, в соответствии с которым для кандидата становится обязательным трудовой стаж, и мы постараемся ускорить окончательное принятие этого проекта. Также в Народном собрании рассматривается и, скорее всего, будет предпринята попытка увеличить возрастной ценз для кандидатов в депутаты с нынешних 25 лет. Какой будет результат и хватает ли таких поправок для усиления парламента, покажет время. Но я убежден, что для нашего созыва это серьезный шаг, и в совокупности все эти меры поднимут общий уровень и положительно скажутся на работоспособности Народного собрания.
Написал он в Facebook. Еще в марте 2022 года парламент окончательно утвердил поправки в конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания. Согласно изменениям, депутатом может быть избран гражданин Абхазии, владеющий государственным, абхазским и русским языками. Обсуждался также вопрос о повышении возрастного ценза до 30 лет. В первоначальной версии законопроекта предусматривались требования о высшем образовании и 5-летнем стаже работы, но в итоговом документе они были исключены. Новый закон должен вступить в силу с 1 января 2027 года. Не все политические деятели согласны с жесткими ограничениями для кандидатов. Так, Тимур Надарая убежден, что нельзя лишить права быть избранными людей без высшего образования, если они обладают опытом, знаниями и авторитетом в обществе.
Пусть уровень грамотности определяют избиратели, а тут целый пласт общества. На практике люди без высшего образования сами стараются не идти в депутаты. А если идут, то им трудно выигрывать, за редким исключением, если они не талантливые ораторы, получившие хорошее самообразование. Конечно, при условии честных выборов. А если они коррупционные, то купить диплом тоже не составит проблему тому, кто собирается купить голоса тысяч избирателей. С дипломом он или даже аттестата о среднем не имеет.
Написал он в ответ на пост Хутаба. Член общественной палаты Тенгиз Джопуа, напротив, акцентирует внимание на системных изменениях. По его мнению, существующая модель, о которой говорит Хутаба, ущербна, и воскресить мертвого уже невозможно. Именно переход к смешанной системе позволит запустить процесс партийного строительства и упорядочить политическую жизнь, считает Джопуа.
Эпоха политических фигур закончилась, а то, что возникает сейчас, вызывает жалость и прежде всего к себе. Нам нужен переход к идеям и целям. Самое важное, как сделать так, чтобы не стало хуже. А это вполне возможно.
Впрочем, сам парламент, который называют главным препятствием на пути к изменениям, спустя 5 дней после обсуждения в общественной палате опроверг обвинения, подчеркнул, что депутаты не руководствуются личными интересами в этом вопросе.
Вопросы изменения избирательного законодательства являются сложными и многогранными, требующими взвешенного экспертного подхода, а не популистских заявлений. Любые реформы должны служить стабильности государства и интересам всего абхазского народа, а не отдельных политических групп. Также считаем абсурдными заявления о том, что депутаты видят в данной реформе угрозу продления своего срока. Наша первоочередная задача – это служение народу и обеспечение его интересов.
Сказано в заявлении Народного собрания. Депутаты отметили, что готовы поддерживать любые изменения, которые укрепят демократические институты и повысят доверие граждан к выборным процессам.
Директор Службы национальной безопасности Армении Андреник Симонян на этой неделе отправится в Баку для участия в Международном форуме безопасности. Это первый визит высокопоставленного армянского чиновника в столицу Азербайджана за последние 35 лет и через 2 года после того, как Баку установил полный контроль над Нагорным Карабахом. На этой неделе привлекла внимание и другая новость о предотвращении теракта в Степанакерте в день, когда город посещал сам Ильхам Алиев. Но она не стала поводом для взаимных обвинений. Слишком много вопросов вызывало. Возможно, стороны не хотели из-за него рисковать тем, что уже достигнуто в процессе урегулирования. Что вообще достигнуто и какие проблемы по-прежнему выглядят нерешаемыми даже на фоне взаимного радушия, проявленного сторонами в Вашингтоне и Пекине. И как вообще устроен поствашингтонский мир между Азербайджаном и Арменией, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостями «Некруглого стола». Политическим обозревателем Шаином Гаджиевым и почетным президентом Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном.
В воскресной истории с покушением или не покушением на Алиева меня больше заинтересовала даже не сама интрига, да, сколько реакция на нее с обеих сторон. Потому что сначала казалось, что эту историю сейчас могут раскрутить до каких-то больших политических масштабов. Между тем и Баку, и Ереван, как-то уклонились от того, чтобы как-то участвовать в этой полемике, которую на откуп полностью отдали соцсетям, которые себя показали достаточно жестко, как ожидалось. И все вот в этом смысле, Шаин, что, по вашему мнению, случилось в воскресенье?
Но здесь, честно говоря, больше вопросов, чем ответов. Во-первых, нету изображений того, о чем говорилось. Ну, нам показали только картинки, как человек с какой-то сумкой бегает куда-то. Применение гранаты, перестрелки и все прочее, этого всего видно не было, не, или не показано. Далее не было какого-либо заключения следствия по поводу того, что произошло именно. То есть готовилось ли покушение или какой-то теракт. Были только общие слова. Он собирался что-то сделать во время мероприятия. Какого мероприятия? Когда? Где именно? То есть очень завуалированно. Ну, откровенно говоря, трудно понять, что на самом деле произошло. И тем более, что буквально на следующий день были показаны кадры беседы с этим самым человеком примерно год назад. Это местный армянин, который сносно говорит на азербайджанском языке, который рассказывает, что он там делает, что он там жил. Но, откровенно говоря, внешнюю манеру его разговора, поведения, он производит впечатление не совсем адекватного. То есть возможно, что человек с какими-то отклонениями. Но все, что я говорю, это мои личные догадки, мое личное впечатление. А вот, скажем, какие-то факты или результаты расследования, они до сих пор не обнаружены. Поэтому делать, вернее, какие-то выводы пока, я думаю, что сложно. Во всяком случае, вот сам факт обнаружения схрона с вооружениями и прочего-прочего, оно уже давно не является чем-то особенным. То есть в Карабахе это продолжается все послевоенное время и будет еще продолжаться. Но можно ли допустить, что это был какой-то запрограммированный теракт или какая-то диверсия, для меня лично очень сложно.
Борис, ну вот я помню эти интервью с Аванесяном годовой давности. Сколько я знаю, и соседи его, которые сейчас покинули город, рассказывали и вспоминали о нем примерно в том же ключе, в котором сейчас упомянул его Шаин. И, в общем, как-то мало похож человек, который действительно пойдет к схрону и начнет там значит, стрелять и кидать гранаты. А что это за история по-вашему?
В целом я, конечно, согласен, и в этом здесь есть великая доля, я думаю, каких-то случайных факторов. Но, во-первых, сам факт, что этот человек, будучи физически в состоянии нормально передвигаться, как мы видим из видео, тем не менее решил остаться в 23-м году у себя в городе, говорит о том, что у него проблемы с социализацией, поскольку если бы у него были нормальные человеческие связи с другими карабахскими армянами, он, наверное, присоединился бы, даже если одинок, к какой-то семье или каким-то друзьям, каким-то знакомым, и переехал бы в Армению, поскольку понятно, что в той ситуации, в какой оставались там армяне, говорить о нормальном существовании, о нормальной жизни было бы невозможно. Значит, уже какие-то проблемы с адекватностью у человека были. Что касается доступа к оружейным схронам, то я думаю, что в этом тоже ничего удивительного нет, поскольку информация о том, где что лежит, она настолько широко явно распространялась в том обществе, что до человека могли дойти соответствующие слухи, соответствующая информация. И будучи вот уже столько времени, почти 2 года в ненормальной ситуации, тем более, что и предпосылки для этого у Аванесяна явно были к тому, чтобы как-то неадекватно и неконтролируемо действовать, он мог воспользоваться этой информацией. Так что здесь такая вот цепочка случайностей, подкрепленная тем, что мы, конечно, имеем дело с человеком, ну, не совсем нормально воспринимающим реалии.
Шейн, я вернусь к первому вопросу. Казалось, что сейчас вот как бы ей этой истории придадут политическое звучание. Не придали. Это симптом или это просто наши обманутые ожидания? Шейн?
Нет, я думаю, это симптом. Причем положительный, безусловно, что пропаганда не раздувает это событие как попытку армян сорвать достигнутые договоренности и так далее, и так далее. То, что мы слышали очень много. То есть очень сдержанная такая, даже на удивление сдержанная реакция официальной пропаганды. Я думаю, это, конечно, показатель того, что Баку хорошо осознает, насколько важно достижение, сохранение договоренности, недопущение того, чтобы какое-то событие могло это сорвать или как бы дискредитировало намерение официального Баку отказаться от достигнутых договоренностей.
За несколько дней до этого был достаточно демонстративный, широко разрекламирован снос здания, в котором располагался МИД Карабаха, да, самопровозглашенной республики. И это было достаточно широко. И это было буквально вот в те самые дни, когда первые жены, первые леди в Пекине устраивали шикарную фотосессию, и это было просто совершенно такое торжество дружбы и мира. И вот на этом фоне вот такое событие. Что это означало? Мне показалось, что все-таки Баку пытается, не то чтобы держать руку на пульсе, но напоминать Еревану, кто в этой истории проигравший и кто здесь диктует.
Нет, я думаю, знаете здесь что? Скажем, со стороны это понять немножко сложно. То есть вот в нашем понимание, в нашем обществе укоренилось мнение, оно существует, что армяне пытались и пытаются арменизировать то, что им не принадлежит. Допустим, тот же самый памятник, который стоит на въезде в Ханькенди, старик и баба, да, который в советское время был установлен, и тогда он был преподнесен как назван «Труженики Карабаха», примерно так. Но мы хорошо знаем, как многие годы после он преподносился как коренные карабахцы. Да, коренные карабахцы – это только армяне. Символы, которые как бы подтверждали армянскую принадлежность Карабаха. Вот здание, о котором вы говорите, оно тоже построено в стиле армянской архитектуры, скажем так, не азербайджанской. И оно, естественно, также воспринимается как что-то чуждое. Насколько рационально его сносить, я здесь думаю, что, наверное, не надо было. Его вполне можно было использовать как-то иначе. Но вот причина, по которой это произошло, это именно восприятие как, хотите назовите это армянской оккупацией, может быть. И если вспомните выступление Ильхама Алиева, он ведь не раз на эту тему говорил, что то, что было здесь создано в период, когда здесь было незаконное правительство, незаконный режим, оно чуждо нам. То есть это фактически объяснение того, почему это происходит. Я не думаю, что это был лучший вариант, но вот причина именно в этом. Желание освободиться от всего того, что напоминает о том, что здесь правил кто-то другой. Вот примерно так.
Борис, я так понимаю, что снос здания Карабахского МИДа был в некоторой степени ударом и по Николу Пашиняну, потому что как бы он преподносит все, что он делает, как некие мирные инициативы, и в ответ на его мирные инициативы Баку устраивает под столь демонстративное мероприятие. Как в Ереване, как во власти, вернее, ереванской, готовы комментировать или, отвечать на подобные вещи?
Я должен сказать, что если мы говорим об официальной позиции, то и Никол Пашинян, и вся его команда пытаются максимально дистанцироваться от всего, что происходит на Горном Карабахе. Это не началось не после сентября 23-го года, это началось еще до этого. То есть были однозначные заявления о том, что теперь ответственность за жизни в этом регионе лежит на России, а после 23-го года то все это внутреннее дело Азербайджана. То есть никаких реакций на снос здания бывшего Министерства иностранных дел Нагорного Карабаха нет. Есть реакция со стороны простых людей или, может быть, представителей оппозиции, но, опять же, она, я бы не сказал, что была очень интенсивной, поскольку мы в значительной степени привыкли, что, к сожалению, борьба с символами, она продолжается, она в какой-то степени мешает взаимопониманию сегодня, поскольку каждый такой случай, он вызывает реакцию такого рода, что очень трудно разговаривать и очень трудно понимать друг друга с соседями. И, в общем-то, ситуация с Аванесяном, который совершил этот неадекватный поступок, она примерно такая же. С официальной точки зрения ничего особенного не происходит. и это Азербайджан должен расследовать и принимать меры по поводу этого события. Еревану здесь сказать и сделать нечего. Со стороны оппозиционно настроенных людей пока что ничего не звучит, и это, может быть, стоит анализировать с точки зрения предвыборной ситуации, да, поскольку любая попытка каким-то образом героизировать, я не знаю, или что-то увидеть особенное в действиях Аванесяна, она тут же вызвала бы реакцию со стороны команды Николы Пашиняна, что вот вы воспеваете терроризм или поддерживаете какие-то террористические акции, и это вообще присуще всем, кому близка идеология, скажем, Дашнак-Цюцюн. Да? Ну, вот такие вот стандартные предвыборные технологии, они могли бы быть использованы, и это было учтено, поэтому событие прошло, если не считать, конечно, социальные сети достаточно так тихо. И то, что касается здания МИДа, то примерно так же. Но здесь, скажем, простые люди, которые не имеют особых политических пристрастий или амбиций, они сожалели об этом как об очередной потере, ну, культурного наследия, поскольку здание на самом деле было симпатичное, на мой взгляд, и его можно было вполне использовать какими-то культурными целями, и, к сожалению, вот эта борьба с символами не позволила этому случиться.
Вообще устройство поствашингтонского мира, в котором есть очень много вопросов, вот без ответов. Тот же самый вопрос о возможном возвращении армян. И если говорить о воскресной истории, то очень многие восприняли это как очередной крест, который поставлен на пути этого возвращения для тех, кто покинул Карабах в 23-м году. Борис, я начну тогда с вас в этом вопросе. А насколько вообще реалистичны разговоры о том, чтобы армяне как-то вернулись? Хотя бы в гипотетическом плане, хотя бы когда-нибудь.
Ну, это возможно только в том случае, если между Арменией и Азербайджаном установятся такие отношения, которые позволят смотреть в будущее с уверенностью, что более конфликт возобновиться не может, да, и что пребывание азербайджанцев на территории Армении или армян на территории Азербайджана никаких новых рисков возобновления конфликта в себе не содержит. Это, безусловно, на это потребуются годы, но очень трудно ожидать, что право на возвращение, оно будет реализовано как коллективное право. А, скорее всего, можно говорить о каких-то индивидуальных решениях отдельных людей, отдельных семей. И я думаю, это самое правильное отношение к перспективам. Но, конечно, даже эти индивидуальные решения, они сталкиваются вот с этой проблемой борьбы с символами. Как долго она продолжится, вот настолько примерно будут отложены и какие-то возможности людей проживать там, где их корни, где их предки, и эта тяга к родной земле только тогда может быть реализована, если борьба с символами остановится и какое-то время для реабилитации пройдет.
Шаин, первое время создалось впечатление, что Баку как бы относится к Карабаху, к покинутым домам, ну, примерно как турки на Северном Кипре, да, к греческим домам, и не пытается их не трогать, как-то законсервировать эту ситуацию, ну, и как бы, ну, не поддаваться никаким искушениям. И ограничиваться, как мы видим, пока только административными зданиями. А хотя, в общем, по некоторым слухам, что уже какая-то часть жилого фонда тоже подвергается изменениям, разрушениям. Какие планы у Баку по этому вопросу? И вообще, кто живет сейчас в городе? Я смотрю, какие-то очень скупые кадры, которые некоторые люди снимают. Город явно меняется, но непонятно, кто там живет, потому что жить негде, да, в общем, занимать квартиры азербайджанцы не готовы и пока не занимают их. Нового строительства нет, но видно, что есть студенты, есть какие-то чиновники. Что происходит по вашим ощущениям, может быть, по вашей информации?
Ну, прежде всего, я думаю, что планы официального Баку окончательно не сформированы. И здесь я согласен с Борисом в том смысле, что очень многое будет зависеть от мирного соглашения. Пока оно не подписано ни у азербайджанской, ни у армянской стороны, вряд ли может быть сформирована окончательная позиция по данному вопросу. Еще одна причина – это настроение самих карабахских армян. Мы помним, как они оттуда выезжали. Вопрос в том, что даже сейчас, и эту тему я не раз обсуждал с армянскими коллегами, включая Бориса, и часто высказывалось мнение, что часть карабахских армян наверняка вернется. Но за весь этот период мы так и не услышали какой-то консолидированной позиции хотя бы группы карабахских армян, которые говорят, что мы хотим, мы готовы вернуться, понимая, что карабахские армяне могут вернуться как граждане Азербайджана. То есть мы все помним, что был создан даже специальный сайт для тех, кто уже выехал, тех, кто хочет вернуться, что они должны там зарегистрироваться. И вся проблема в том, что карабахские армяне в своем большинстве, может быть, и все, не могут принять вот это ощущение, что они должны стать гражданами Азербайджана. Это настроение в обществе, это страх, возможно, или какие-то другие причины. Но ведь, когда мы говорим вернуться, это ведь не гостиница, куда можно поехать и пожить, понимаете? То есть ты должен понять, что ты едешь и становишься гражданином этой страны. И, безусловно, после заключения мирного соглашения, я думаю, что эта тема станет более актуальной. Как тогда будет решаться этот вопрос, мы не знаем, но если помните недавно выступление Никола Пашиняна, где как бы суть его выступления была такова, что для нас карабахская тема закрыта. То есть какой-то позиция официального Еревана на эту тему, тему возвращения карабахских армян, тоже нет. То есть если кто-то хочет, то да, решайте. Вот в этой ситуации говорить о каком-то скором решении или нахождении какого-то решения, я думаю, не стоит.
А Борис, карабахские армяне могут решить каким-то образом для себя вот этот вопрос новой лояльности?
Но я бы хотел немного поправить Шаина. Официальная позиция по поводу карабахских армян есть. Есть программа их интеграции в Армению, то есть как бы историческая родина. Частично это и территория нынешней Армении, поэтому именно здесь предполагается, что карабахские армяне должны интегрироваться и не продолжать свою жизнь. А что касается лояльности, я думаю, это только один, хотя и очень важный пласт проблемы. Принятие азербайджанского гражданства, оно является, естественно, серьезным препятствием. Я думаю, если бы были конструктивные переговоры на эту тему, можно было бы найти какие-то промежуточные решения, но к этому фактически не были готовы ни в Баку, ни в Ереване, ни в Степанакерте, к большому сожалению. Но есть еще второй момент, и он связан с тем, есть ли риск, что будут предъявлены какие-то обвинения членам тех или иных семей? Да, и я думаю, что это тоже был очень важный фактор, почему исход был столь массовым, поскольку практически в каждой карабахской семье могли быть люди, которые разделили бы судьбу, к примеру, Вагифа Хачатряна, да, тем более, что факты его участия в ходжалинских событиях, они не очень убедительны, которые даже предъявлены в суде. И понятно, что этот риск вообще нахождения во власти Азербайджана, он присутствует, пока идут судебные процессы, пока не объявлена амнистия. Об амнистии, я помню, были какие-то разговоры сразу после 44-дневной войны, но они быстро затихли, да. И то, что сегодня происходит в Бакинском военном суде, безусловно, не способствует, значит, успокоению людей, которые хотели бы вернуться на родную землю.
Шейна, давайте поговорим вообще о таком явлении, как поствашингтонский мир, да, потому что мы уже упомянули это в фестивале армяно-азербайджанской дружбы в Китае, и вот на этом фоне происходит много-много самых разных вещей, которые этому фестивалю не очень соответствуют. А чем обуславливаются сейчас, как вы думаете, главные мотивы вот этого развития?
Дело в том, что сейчас мир между Арменией и Азербайджаном приобрел такой глобальный характер. Но прежде чем коснуться этого, я чуть-чуть хочу поправить Бориса. Вагиф Хачатрян обвиняется не по ходжалинским событиям, а по факту массовых убийств в другом селе, если не ошибаюсь, оно называется Мешали. Это было другое место, другая дата.
Но что ходжалинская тема тоже присутствовала.
Сейчас мы наблюдаем, как довольно ревностно идет борьба между Москвой и Вашингтоном за роль миротворца, главного миротворца. Судя по всему, Москва будет предпринимать все, что может, для того, чтобы все-таки стать участником этого мирного процесса. И здесь я вижу главную опасность в коммерческом характере Трампа. Не исключена некая сделка, когда, допустим, Путин предложит Трампу, что давайте сделаем так, что и Москва будет участником окончательного мирного соглашения, и в ответ на это мы пойдем на какие-то уступки по, может быть, по Украине, или по Китаю, или по каким-то другим интересам Соединенных Штатов. Для Трампа бизнес-интересы политики, как мы видим, более интересны, более значимы. Плюс его нарциссизм и желание, болезненное желание получить Нобелевскую премию и так далее. То есть для нашего региона подобные изменения могут означать, что давление на Баку и Ереван могут усилиться и из Москвы, и из Вашингтона, для того, чтобы навязать свое решение. Вот в такой ситуации для лидеров Армении и Азербайджана потребуется очень много дипломатии, терпения и умения для того, чтобы как бы не позволить сорвать достигнутое соглашение. И еще одна причина, которая, еще одна важный момент, который я не исключаю, это, возможно, попытка физического устранения Никола Пашиняна, потому что те попытки, которые предпринимались ранее через, скажем так, агентов влияния или людей Москвы, не привели к тому, что власть в Армении поменялась. И не остается других вариантов для того, чтобы этого достичь.
Борис, как я понимаю, у Москвы нет задач получать Нобелевскую премию в миротворчестве между Азербайджаном и Арменией. У нее гораздо более приземленные планы. Какие, на ваш взгляд, собственно, какими мотивами руководствуется сейчас Россия в этом урегулировании, в попытках вернуться в этот процесс? И согласны ли вы с Шаиным, что так уж неудобен для Москвы Никол Пашинян?
Насчет последнего вопроса, конечно, Никол Пашинян неудобен, но это не означает, что от него любой ценой хотят избавиться, поскольку, собственно, что потом делать с Арменией, если ее возглавит какой-то человек, удобный России, да? Надо будет чем-то этому человеку отплачивать за его лояльность. Вряд ли у России что-то есть, что она может сегодня предложить Армении. Поэтому, я думаю, сейчас идет борьба между двумя тенденциями. В Москве, раз уж мы сосредоточились на поствашингтонской ситуации на России. Первое – это максимально дестабилизировать ситуацию, не давать реализации каких-либо соглашений, сохранять неопределенность, чтобы потом в какой-то удобный момент вмешаться и повернуть ситуацию в свою сторону.
То есть сверхзадача – отмена трамповского проекта?
Отмена вообще всего, что происходит между Арменией и Азербайджаном, и вот этот образующийся как бы консенсус между Баку и Ереваном поменять.
Гостями «Некруглого стола» были политический обозреватель Шаин Гаджиев и почетный президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Полную версию дискуссии смотрите на нашем сайте www.echokavkaza.com или в YouTube «Эхо». Ну а у меня на этом все. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Плиева. Всего доброго.